Всем зрителям Украина.ру здравствуйте. Глава Пентагона посетил Грузию, а после этого отправился на Украину, предварительно заявив, что двери в НАТО открыты для обеих этих стран. Но для членства в альянсе Украина и Грузия должны внести необходимые изменения. В Грузии продолжают требовать освобождения Михаила Саакашвили, а в южных и восточных регионах Украины появились баннеры, на которых написано «Да, мы один народ». Об этом и не только. Далее говорим с писателем, публицистом и политиком Николаем Стариковым, членом Центрального совета Социалистической партии «Справедливая Россия за правду». Рада видеть. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну и предлагаю как раз с последнего начать. В ряде городов Украины, а именно в Херсоне, в Николаеве, в Одессе, в Запорожье, в Днепропетровске, который теперь называется Днепром, появились баннеры с надписью «Да, мы один народ». Патриоты считают, конечно же, традиционно, что это все делает лично Владимир Путин под покровом ночи. Местная власть баннеры эти снимают, но они появляются снова. Как вы это прокомментируете? И в продолжение сразу задаю следующий вопрос. Мы ваше появление у нас в эфире анонсировали, пришло много, достаточно пришло вопросов от зрителей, и в частности вот есть такой. Как вы думаете, когда Новороссия объединится с Россией? Мы, русскоязычные, страдаем от недостатка культуры, от недостатка образования на родном языке и от националистических элементов.
Ну, давайте начнем с плакатов. Мне это напоминает Великую Отечественную войну, когда партизаны, подпольщики клеили какие-то листовки. Вот, к сожалению, ситуация на Украине сегодня такая, что выразить, ну, здравый смысл, я абсолютно согласен с этим. Я действительно всех жителей Украины считаю одним народом с теми, кто живет в России, и в Белоруссии, и в Казахстане. Для меня это один народ. Совершенно очевидная вещь. Почему эту очевидную вещь нельзя вслух высказать? Потому что будут репрессии, к тебе придут, те патриоты, это все-таки хорошее слово, придут националисты, побьют, сожгут, не дай бог убьют, уволят с работы, возбудят уголовное дело, это уже СБУшники. То есть это репрессии. Поэтому, ну вот, национальное самосознание русского народа, часть которого живет на территории государства под названием Украина, просыпается. Я думаю, что стартовой точкой вот этого этапа самосознания стала статья президента России. Это вдохновило, воодушевило людей, живущих на Украине. И вот некоторые из них, надо отдать им должное, смелые люди, повесили такие плакаты. Очень горько осознавать, что в 21 веке сказать о своей национальной принадлежности, для этого нужно обладать большим мужеством. При этом, если бы, например, в Киеве повесили плакаты «Мы с американцами один народ», я думаю, что СБУ какой-нибудь грант бы выделила, премию вручила и горячо жала руки. То есть дело не в том, что ты считаешь, а есть конкретная фраза, конкретный народ, конкретная страна, с которой ты не имеешь права иметь ничего общего, говорить что-то доброе в адрес и заявить то, что ты русский, это тоже уже практически преступление. Ну, а второй вопрос.
Когда Новороссия объединится с Россией?
Знаете, я жду объединения Украины и России. Вот в какой-то форме. На мой взгляд, первый шаг, конечно, к этому, это признание независимости ДНР и ЛНР, о чем в пункте есть пункт программы партии «Справедливая Россия за правду». Я думаю, что это станет первым шагом. Но мне очень бы хотелось, чтобы, как говорится, между первым и вторым промежуток был не очень большой. И тогда вот вся эта искусственная напряженность, она уйдет в сторону. Но какую-то дату называть, для этого нужно быть Никитой Сергеевичем Хрущевым, настолько глупым, чтобы назвать точную дату наступления коммунизма. Обратите внимание, ни одного настолько глупого президента США, который бы назвал дату окончательной победы демократии во всем мире, нет. Даже, смотрите, Зеленский не называет точную дату, как он говорит, возвращения Крыма и Донбасса. Потому что есть процессы, которые могут никогда не свершиться, если вот говорить о том, что прогнозирует Зеленский.
И в продолжение темы, Владимир Зеленский на днях в интервью хорошо вам известному украинскому каналу ICTV, в эфире которого вы неоднократно бывали, заявил о том, что если Москва подтвердит, что у Виктора Медведчука есть российское гражданство, Киев готов обменять его на, цитирую, действительных граждан и героев Украины. Давайте посмотрим, послушаем.
Якщо, наприклад, Росія підтвердила би, що у пана Медведчука є російське громадянство, ну, к примеру, вполне возможно. Ну, скажем так, вполне возможно, то тогда бы мы бы с задоволенням після цього підтвердження чи хоча б натяка, розглянули б можливості обміну пана Медведчука на дійсних героїв і громадян України, які знаходяться не в Україні.
И в интервью этому же телеканалу ICTV Владимир Зеленский заявил, что заинтересован во встрече с Владимиром Путиным в любом формате. Как вот это сочетается? С одной стороны, продолжаются репрессии против друга и кума российского президента, и при этом он же, Зеленский, говорит о том, что он готов встречаться с Владимиром Путиным. А какой вообще тогда встречи может идти речь, если Украина действует таким образом по отношению к ближайшим, к президенту российскому людям?
Ну, знаете, когда я вот смотрю или читаю о таких выступлениях, у меня другой вопрос всегда возникает. Вот в каком месте Зеленский определяет, когда ему можно, нужно или необходимо перейти на русский язык? Вот где-то языковая граница пролегает. Он вроде бойко научился говорить на украинском языке. Ну, молодец, обучаемый. Но его родной язык – это русский язык. Поэтому когда-то у него тумблер перескакивает, он забывает, что надо говорить по-украински. Или есть какие-то слова, которые… Вот он пытается говорить, а язык за зубы цепляется. И он понимает, что по-русски ему это сказать просто и ясно, а по-украински никак. Вот я никак не могу понять, где проходит эта граница. Потому что он очень часто переходит на русский язык, но тут же спохватывается, сказав пару фраз, понимает, что это как бы нехорошо, видимо, с его точки зрения, и переходит обратно на украинский. То есть логику не ищите. Вот точно так же, как в его языке нет логики, так нет логики и в смысле слов. Что он говорит? Медведчука репрессируют не потому, что он кум и знакомый Путина, не потому, что хотят больно сделать России, а потому, что репрессируют и ликвидируют политическую силу, которая с точки зрения кураторов Зеленского может представлять политическую опасность. О том, что партия «Оппозиционная платформа за жизнь» будет закатана асфальт, ну, я начал говорить во всех эфирах примерно полгода назад, когда начали закрывать телевизионные каналы. То есть есть определенная логика. Но здесь Зеленский, можно сказать, выдал себя с головой. Ведь что означает предложение обмена Медведчука? Это значит, что его не за что осудить. Потому что процедура обмена, она всегда… Как выглядит? Есть подозреваемый в чем-то, есть следствие, суд, приговор, обязательно приговор. Надежда Савченко, другие вещи, там, Сенцов. Потом его амнистируют указом президента, и тогда обмен идет. Если до суда вам предлагают обменять, это значит, чувствуют слабость своей позиции, невозможность доказать обвинение, ну и тогда давайте его обменяем. А на самом деле он гражданин Украины. Как можно обменивать гражданина Украины? Работорговля какая-то. Давайте моего политического оппонента, который мне, Зеленскому, не нравится, обменяем на того, ну, на кого-нибудь обменяем. И я буду один такой красивый, переходить с русского на украинский и стану вечным президентом Украины. Вот так надо это рассматривать.
Он таким образом обращается к российской власти и к населению Российской Федерации, чтобы его поняли. Он достаточно часто в своих выступлениях этот момент использует. Ну, это так небольшая ремарка. Еще один
здесь
вопрос.
Он по-русски-то сказал, возможно, может быть. Я думаю, что и любой самый необучаемый российский чиновник понял бы это прекрасно и по-украински.
Когда руководство Российской Федерации перестанет легитимизировать незаконное руководство Украины? Еще один вопрос от одного из наших зрителей.
Это очень хороший вопрос. Ну, собственно говоря, здесь о чем идет речь? Когда-то весной 2014 года по какой-то причине, мы можем только полагать, я думаю, чтобы избежать гражданской войны на Украине, в Москве приняли решение принять итоги выборов, которые как бы завершали государственный переворот. А выборы провели очень быстро, именно для того, чтобы создать видимость легитимности власти. И потом уже этот псевдолегитимный президент продолжил гражданскую войну, которую начал вообще нелегитимно исполняющий обязанности президента Турчинов. Такой должности нет в Конституции Украины. Мне кажется, что это была дипломатическая ошибка России, и ее надо исправить. Это значит, что в определенный момент заявить, что мы не признаем определенных событий, определенных людей, ну и вот, собственно говоря, настаиваем, чтобы на территории Украины прошли наконец-то свободные выборы, в которых смогли принять участие все политические силы. А до тех пор, пока такие выборы не проходят, когда есть давление, репрессии, ну что, значит, мы не разговариваем. Тем более, что наши послы находятся каждый у себя дома. Так что эта инициатива даже не принадлежит нам. Ну что, ошибки совершаются, надо их исправлять.
Сейчас на Украине министр обороны Соединенных Штатов Америки, глава Пентагона. Об этом хотелось бы поговорить более детально. Накануне он посетил Грузию, а чуть раньше Владимир Зеленский, президент Украины, говорил о том, что без Украины Североатлантический альянс будет слабее. Ну и, соответственно, как я уже говорила в начале, руководитель Пентагона сообщил, что двери в НАТО и для Грузии, и для Украины открыты, но для этого обе эти страны должны провести ряд изменений соответствующих. Прокомментируйте это, пожалуйста.
Ну, слушайте, мне это напоминает, знаете, такую свадьбу в Малиновке. Приезжает человек, говорит тосты, приятные вещи принимающей стороне. И что он говорит? Без вас НАТО будет слабее. Так это? Ну, не знаю, может быть. Двери НАТО для вас открыты.
Прошу прощения, про слабее говорил Зеленский, что НАТО без Украины будет слабее, а про двери говорил господин Остин.
Они все говорят абсолютно бессмысленные фразы, потому что задача Зеленского делать вид, что вот-вот мы вступим в НАТО, а задача НАТО, в данном случае американского представителя, говорить, да, вот-вот вы туда вступите. Но как только речь доходит до конкретности, а когда мы вступим? Двери открыты, вам нужно провести реформы. Вот там представительница Эстонии набралась мужества и сказала, лет через 20 вы вступите. То есть это ничего не значащие дежурные фразы. При этом, ну вот, давайте перейдем в плоскость нашей студии. Вы бы сказали, Николай, двери нашей студии для вас всегда открыты. Красиво, мне приятно это слышать. Но я же как взрослый человек понимаю, что это не означает, что я могу прийти сюда в любой момент сесть, и вы будете записывать со мной видео. Нет, я должен вам позвонить. И вы можете меня пригласить, можете сказать, вы знаете, сегодня заняты, вы завтра вот приходите после дождичка в четверг. То есть двери-то, конечно, открыты, но только войти в эти двери можно только, когда тебя специально позовут, а Украину не зовут.
Но пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков недавно заявил о том, что вступление Украины в НАТО стало бы наихудшим сценарием. То есть такой сценарий российское руководство все-таки рассматривает?
Ну, всегда нужно рассматривать все сценарии, это первое. Второе, слова Пескова – это предупреждение. То есть если вы так сделаете, это будет ну совсем, как говорится, не то что переход за красные линии, о которых часто сейчас говорят, а прям перепрыгните вы за них. И, на мой взгляд, это желание предотвратить такое развитие событий. И Запад понимает, поэтому поставки вооружений, ничего не значащие слова, инструкторы. То есть потихонечку территория Украины осваивается военными НАТО, но в таком неформальном варианте. Вот здесь чуть-чуть, там базу поставили, джавелины привезли, самолет прилетел, какую-то помощь привез. Эта тенденция есть, и ей Россия должна, безусловно, противодействовать. Но прямой угрозы, на мой взгляд, вступления НАТО Украины, как и Грузии, сегодня не существует.
Вопрос относительно Грузии и Украины отчасти, потому что гражданин Украины, бывший гражданин Грузии, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили находится в местной тюрьме. Почему он туда приехал, для чего, уже много об этом говорилось. Мне бы интересно поговорить с вами о перспективах, потому что протесты продолжаются. И сейчас, конечно, думаю, власти Грузии своего рода так на растяжке. То есть, с одной стороны, выпустить Саакашвили, ну, как бы не совсем, да, они так долго говорили о том, что он будет сидеть, и тюремный срок весьма велик, а с другой стороны, не выпускать. Достаточно много людей поддерживают Саакашвили. В дальнейшем...
Вот эта дилемма сама по себе странная. Есть 5 уголовных дел, 2 приговора, 9 лет у него уже есть. Вот давайте забудем, что это Саакашвили, забудем, что это Грузия, Украина, просто любая страна мира. Против какого-то человека, бывшего гражданина, политика, возбуждено уголовное, есть приговоры суда. И вот он приехал, его взяли под белые ручки, вместе с хинкали, водкой там и со всем остальным, отвели в тюрьму. Что должно быть? Он должен отсидеть 9 лет. Какие еще варианты? Люди поддерживают, кто-то пишет письма. Знаете как, пишите письма. Ну что, есть приговор суда. Если государство, уважающее себя, но никак не будет реагировать на вот эти вот призывы. Но дело в том, что это псевдогосударство. Увы, и Грузия, и Украина – оккупированные территории. Поэтому, на мой взгляд, ситуация следующая. Саакашвили работает на Запад. Запад его крышует, покрывает. С Грузии перебросил на украинское направление. То есть это такой их абсолютно человек. И вдруг он совершает ну, странный самоубийственный поступок. Выборы муниципальные происходят в Грузии, не президентские, не парламентские. То есть судьба страны не то, что не решается, вообще даже накануне стоит. Ну, представьте, сейчас бы, я не знаю, какой-нибудь политэмигрант прилетел в Россию, потому что где-нибудь в Химках выборы в местный совет. И прилетел, его бы арестовали прямо в аэропорту, как один у нас, так сказать, пациент сделал чуть раньше. Это значит, что это часть плана. Он прилетает, его арестовывают. Он же знает, что есть приговоры. Сажают в тюрьму, а дальше давление на Грузию приводит к тому, что его освобождают. Но все это направлено даже не на Грузию. Все это направлено на Россию. Дальше будут давить на Россию, требовать освобождения Навального и говорить, подождите, вот смотрите, Грузия, вот оно торжество демократии. 9 лет приговор, но люди попросили, международная общественность. Грета Тунберг еще одну песню спела, стихи прочитала про Саакашвили, и его отпустили. А почему вы не отпускаете того, кто... Вот о чем речь. То есть создается якобы похожая ситуация, в которой... Проамериканские власти выпустят Саакашвили и будут того же самого требовать от России. Это такая очередной виток антироссийской кампании. А Саакашвили все лишь пешка. Ну, он же не такой идиот, чтобы броситься в омут муниципальных выборов, зная, что 9 лет ему грозит. Ну, конечно, нет.
В случае, если Саакашвили таки освободят, у его сторонников, у политиков, которые его поддерживают, есть... реальная перспектива захватить власть в Грузии?
Ну, конечно, это из серии «Ура, мы ломим, гнутся шведы». Хотя эти стихи, наверное, на Украине сегодня не приветствуются. Но смысл остается тот же самый. Это, конечно, взбодрит избирателей Саакашвили, коих по разным оценкам в районе 30%, и это может привести к изменению власти в Грузии. Но это все буря в стакане воды. Потому что, глядя из Москвы, честно говоря, никакой разницы нет, какая в Грузии власть, потому что любая там власть проамериканская. В этом и сила западной системы. Сегодня они поменяли президента на Украине. Ну что? Он что-то хорошего для Украины сделал? Нет. Он как-то наладил отношения России и Украины? Нет. И не будет налаживать. Уберут Зеленского, поставят еще кого-нибудь. Но он будет такой же проамериканский. В Грузии, увы, ситуация ровно такая же.
Кстати, насчет уберут Зеленского, поставят кого-то другого. Еще один вопрос от одного из наших зрителей. Что собой представляет гражданин Разумков? Кто за ним стоит? Или он абсолютно независимый политик?
Ну, слова «абсолютно независимый» и «украинская политика» — это две параллельные вселенные. Я не буду строить каких-то теорий, высасывая их из пальца методом научного тыка. Не знаю, кто такой господин Разумков в том смысле, в котором спрашивает уважаемый читатель. Посмотрим. Но пока что никто из... спикеров парламента украинского, какой-то самостоятельной политической фигурой не становился даже после отставки. Ну, посмотрите того же Ройзмана, который возглавлял парламент. Ну, величина, ну, прям скажем, точно уж не президентских масштабов.
Ройзмана.
Прошу прощения, Ройзмана.
Многие, да. Просто многие украинские политологи, да и не только украинские, говорят о том, что у Разумкова большие шансы стать следующим президентом Украины. Ну, поживем, увидим, как
говорят,
говорится.
Говорят, поживем, увидим.
Вопрос относительно Российской Федерации тоже от наших зрителей пришел. Когда Россия уйдет из-под контроля ФРС США? Когда Банк России будет государственным? Знаю, вы эту тему очень любите. Когда?
Точные даты мы точно с вами не назовем. Самое главное, что не сделан еще первый шаг. Торговля нашими природными ресурсами за рубли не началась. Хотя сейчас очень хорошее время для того, чтобы это сделать. Президент, как раз вот недавно выступая, сказал, что нужно начать продолжить торговлю нашим газом на Санкт-Петербургской бирже. Так если биржа Санкт-Петербургская, давайте торговать в рублях, а не в долларах. Ну, пока движение в этом направлении, к сожалению, мы не наблюдаем.
Николай Викторович, некоторое время назад Зеленский в наглую разрушил отношения между Украиной и Белоруссией, и со стороны украинских подхалимов посыпались слова поддержки белорусских змагаров. Стали поговаривать даже о войне между странами. Но на днях прошла информация, что с 1 ноября 2021 года Украина опять начнет покупать электроэнергию из Беларуси. Как вы считаете, может пора уже поставить на место украинскую власть и просто не продавать им электроэнергию? Пусть мерзнут и сидят при лучине, и народ... и власть.
Ну, знаете, к сожалению, нельзя продавать электроэнергию украинской власти. Можно продавать электроэнергию каждому гражданину Украины. Но мы же говорим о том, что это один народ. Поэтому, ну что ж, мы будем своих же людей в этом смысле мучить. Это первое. Второе. Я вам скажу, у кого черпает вдохновение Зеленский. Только вам не понравится. Он черпает вдохновение у Адольфа Гитлера. Объясню, почему так не только можно, но абсолютно справедливо говорить. Гитлер воевал с англичанами, У него рядом был большой, сильный торговый партнер Советский Союз. Ну, никаких теплых отношений не было, никакого доверия не было. Но, тем не менее, торговые отношения были. И Германия, воюя с Великобританией, могла покупать то, что ей нужно. Ну, то есть, это было для нее удобно в тот момент. Что сделал Гитлер? Напал на Советский Союз. Вместо торгового партнера получил еще одного врага и соединил между собой Лондон, Москву, а потом, и напав на Соединенные Штаты Америки, ну, объявив войну, он создал ту самую антигитлеровскую коалицию, которую его в политический и в самый натуральный гроб и заколотила. Что делает Зеленский? Рядом находится Белоруссия. В силу многовекторности политики Белоруссии осуществляются торговые взаимоотношения. Нам здесь, в Москве, это, конечно, не нравится, но это факт. Что делает Зеленский? Из-за того, что самолет с каким-то белорусским оппозиционером, до которого ему точно нет никакого дела, и который потом всех сдал, кстати, то есть даже недостоин, чтобы за него бороться с точки зрения украинских националистов, разрывает торговые отношения, прекращает авиасообщение, обзывает Лукашенко всякими словами. Что он получает за это? Похлопывание по плечу, молодец, как все западники, и 1200 километров ничем не защищенной, не оборудованной границы с Белоруссией. То есть, с точки зрения государственного деятеля, это кристальный, чистой воды идиотизм. Ну, вот Гитлер сделал то же самое, только, конечно, в катастрофически больших масштабах, и результат был иной. Но у украинского государства появилось 1200 проблемных километров территории. Но, правда, украинская военная доктрина гласит, что русские почему-то все время будут наступать на Донбассе. Вот это тоже какая-то странная ситуация, и никаких других вариантов быть не может. Но в любом случае, любой здравомыслящий политик хочет иметь хорошие отношения со своими соседями. И опять-таки возвращаемся к главному соседу Украины, это Россия. Он должен иметь хорошие отношения с Россией, а он их все время ухудшает. И вы спрашивали, он говорит о желании встречи. Ну, во-первых, о желании встречи с Путиным многие говорят. Вот президент Эстонии встал на путь, на пост, и сразу говорит, я готов встретиться с Путиным. Такое впечатление, что это у них какая-то проверка или испытание какое-то. Знаете, сначала надо заявить, потом, глядишь, может быть, и счастье выпадет увидеть Путина и с ним как-то там пообщаться. Но о чем говорить Зеленским? Статья Медведева, заявление, которое сделала Москва, справедливо говорит, ребята не выполняют ни одного взятого на себя обязательства. Минские соглашения буксуют. Захвачен офицер СЦКК. Кстати, об этом вот хотел отдельно сказать. Здесь видно лживость украинской пропаганды. Я хотел бы, чтобы граждане Украины обратили на это внимание. Значит, что говорят? Я внимательно почитал именно украинские источники информации. Офицер ДНР, который по своим служебным обязанностям входит в комиссию, которая должна разруливать вот все приграничные вопросы. Да? Для этого и есть. Безопасные какие-то коридоры. То есть это тот, кто неприкасаем в этом смысле. Занимается своими служебными обязанностями. 13 октября занимаются там разминированием в ЛНР. Украинская сторона дает гарантии безопасности, а потом захватывает этого офицера. И нужно же это как-то пояснить. Заголовки. Задержан россиянин. Читаешь ниже. Оказывается, житель конкретного города ЛНР, то есть местный житель, украинский гражданин, который потом получил российский паспорт, подается как россиянин. Так подождите, ребята, вы же нам все время говорили, что украинец – это национальность. Он был гражданином Украины, значит, он кто по национальности? С вашей точки зрения, украинец. Как же ж он стал россиянином, если просто получил российский паспорт? То есть нет национальности, есть гражданство. И, во-первых, офицера нужно немедленно отпустить, потому что это грубейшее нарушение. Во-вторых, вот знаете, как в капле воды вся лживость пропаганды тут же высвечивается. Когда им выгодно говорить, что он россиянин, россиянин. А так бы, знаете, выглядело бы очень некрасиво. Мы задержали гражданина Украины, который воюет против нас, потому что у нас что? Если он гражданин Украины, гражданская война. Ах нет, он не гражданин Украины, он теперь гражданин России. Но он родился там, в этом городе, вырос и там взялся за оружие, потому что вы его до этого довели.
Последний вопрос. У нас просто, к сожалению, не так много уже эфирного времени остается. Этот последний вопрос касается лично вас, ну и некоторых ваших коллег. Почему Прилепин не отдал мандат вам или Михееву, отдал непонятному человеку? Многие голосовали за «Справедливую Россию, за правду» чисто из-за вас. Что думаете о ввозе пальмового масла в Россию? Что с этим делать? Ну, тут два вопроса в одном.
Депутатские мандаты пальмового масла. Значит, ввоз пальмового масла надо бы, конечно, запретить. И даже объясню с экономической точки зрения. Не для того, чтобы все подорожало или подешевело. Во-первых, это вредно. Но если вы молочный жир, то есть то, что производит нам не божьи коровки, а коровы в итоге, заменяете чем-то другим, то вы не создаете перспектив для роста своего молочного стада. Если это запретить, тогда производство молока, поголовье скота в России будет увеличиваться. Это первое. Второе. Что касается мандата Захара Прилепина, надо, конечно, спрашивать Захара Прилепина. Но когда моего коллегу Дмитрия Кузнецова называют непонятным человеком, хочу сказать, это не так. Это для вас он непонятен. На самом деле это старый товарищ Захара. Почему он принял то или иное решение, надо задавать вопрос Захару Прилепину.
Баллотироваться на следующих выборах планируете?
Ну, во-первых, будут еще до выбора. То есть в этом смысле все только начинается, а уж точно не заканчивается.
Благодарна вам за этот эфир. Благодарна судьбе за то, что спустя столько лет снова с вами общаюсь, но уже не в Киеве, а в Москве. Спасибо. Приходите к нам еще.
До свидания.
Ну и зрителям лишь напомню о том, что у нас в студии был писатель, публицист и политик, член Центрального совета Социалистической партии «Справедливая Россия за правду» Николай Стариков. Оставайтесь с нами, потому что на канале «Украина.ру» еще много интересного и полезного. Увидимся!